Друзья, это радио «Донбасс Реалии», прямой эфир. Денис Тимошенко вместе с вами в студии. Российская армия практически каждый день штурмует позиции сил обороны колоннами бронетехники. Об этом сообщают украинские защитники. В частности, первый корпус Нацгвардии «Азов» рассказал об очередном накате агрессора в сторону Доброполья. В этом штурме было 16 единиц бронетехники, в частности, 4 БМП, БМП, МТЛБ и танки. Штурм был отбит. Армия России потеряла 9 БМП, 4 бронетранспортера и 3 танка. А эпицентром атаки снова было село Шахово. А в 93-й отдельно механизированной бригаде рассказали о попытке российской армии прорваться на броне в сторону Константиновки на днях. Судя по видео батальона беспилотных систем Black Raven, в штурме принимали участие танки Т-72, бронетранспортеры БТР-80, БТР-82 и боевые машины пехоты 2. Подобные штурмы, напомню, начались на фронте в начале октября. До этого армия России использовала только штурмы малыми пехотными группами. При этом, судя по карте Deep State, новая тактика агрессора практически не приносит ему новых продвижений. Сегодня будем говорить о том, почему Россия спешит и рискует остаться без брони на Донбассе. Почему бронетехника появляется только вокруг крупных городов. И на какое оружие от США может рассчитывать Украина после встречи Зеленского и Трампа. Ну и в частности, сегодня собираются министры обороны стран НАТО для того, чтобы обсудить поставки вооружения Украине. С нами сегодня будут командир взвода беспилотных авиационных комплексов, разведывательной роты 23-й отдельной механизированной бригады, позывной РЭЙ, это Новопавловское или Александровское направление, как оно сейчас называется, сводка Генштаба, юг Донбасса, регулярное продвижение там российской армии и большое обновление от Deep State, несколько сел на юге по версии аналитика Deep State оккупированные. Из интересного, там не применяется активно бронетехника. Также к нам присоединяется военный аналитик Иван Ступак и директор Центра ближневосточных исследований Игорь Семиволос. Обсудим, как лидеру США удалось завершить войну на Ближнем Востоке, удалось ли ее завершить и стоит ли Украине верить в переговорный гений Дональда Трампа. Плюс 38-095-151-95-05. Номер наших вайбера и телеграма, они работают в текстовом режиме. Задавайте свои вопросы, высказывайте свои мнение, можете делать это прямо сейчас. Самые интересные реплики прозвучат в нашем эфире. Пишите. Не забывайте подписаться на нас в YouTube. Если еще не подписались, ставьте также колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски нашего проекта и проектов наших коллег. Если вам нравится, чем занимается наша команда, ставьте лайк этому видео, где бы вы ни смотрели этот стрим. Сначала детально фронт.
Северск. Агрессор в течение суток атаковал под переездным выемком Григоровкой и Федоровкой. Часов Яр под атаками Ступочки на южном фланге и Орехово-Васильевка на северном. Константиновка. Атаки на город с юга. Атаки с запада с Добропольского выступа. Покровск. Продолжаются штурмы на Покровске и его южный фланг. На восток от Покровска, где противник пробует увеличивать выступ между Мирноградом, Доброполем и Константиновкой. На запад от Покровска в сторону Днепропетровской области. Границы Донецкой, Днепропетровской и Запорожской областей. РФ ведет штурмы под Дачным, Филией, Ивановкой, Александроградом, Вороным, Вербовым, Андреевкой, Клевцовой, Зеленым Гаем, Малиевкой, Ялтой, Сечневым, Сосновкой, Новониколаевкой, Полтавкой и Красногорским. Дипстейт фиксирует захват Перебудова, Комара и Мирного, продвижение под Ивановкой и Воскресенкой. Пока это направление остается самым проблемным в плане российских продвижений. Лиман-Купинск. Генштаб фиксирует атаки на Лиман возле Дробышева, Среднего, Шандраголова, Торского, Колодези и Ямполя. Войска РФ продолжают штурмовать Купинск, его пригород Петропавловку, Песчаное и Новоплатоновку с юга на левом берегу Оскола.
Итак, села Перебудово, Комары, Мирное, оккупированные армией Российской Федерации. Об этом сообщил проект Deep State. Останавливаемся на вот подробнее на этом участке фронта. Граница Донецкой и Днепропетровской областей. С нами 23-я механизированная бригада, командир взвода беспилотных систем с позывным РЭЙ. Рада вас видеть. Здравствуйте.
Пана Мясничева.
Ну вот мы видим вот это вот продвижение, некоторые детали раскрыли аналитики проекта Deep State, по их версии там находились позиции украинских защитников, российская армия проходила мимо них и не зачищала вот эти вот позиции, сейчас остановились на этом и оккупировали вот эти территории официально, ну то есть там нет украинских пехотинцев, подтверждаете, не подтверждаете это продвижение?
Ну, свій напрямок ми тримаємо міцно, потужно, тому ніхто у нас не проходить повз наші позиції. Всі вороги будуть знищені.
Ви стоїте немножко на другому участку фронту.
Да, мы на Новопавловском направлении.
Мы не видим с Новопавловского направления больших механизированных штурмов, которые сейчас стали визитной карточкой Константиновского направления, Добропольского направления. У вас их нет?
Нет, здесь они отсутствуют. Здесь враг перемещается исключительно малыми группами пехотными. 2-3 человека полями, ночами в плащах, понча. Пытаются проходить в тыл наших позиций. Ну, им это не удается.
Что-то меняется, как-то это все меняется. Вот эти малые пехотные группы, мы их наблюдали все лето. Как это сейчас выглядит? Давайте сравним с тем, как это выглядело, да, летом. Ну, рассказывали, там 2-3 пехотинца пробираются ночью в основном. Может, могут использовать термоплащи. Сейчас как это выглядит?
Ну, используют они их так же самое, эти термоплащи. Но сейчас это выглядит уже более смешно, потому что на улице стало более холодно. И их очень заметно. Поэтому они... Как только находятся, их сразу же уничтожают.
Угу. Динамика вот этого натиска, как бы вы его описали? Стало больше этих малых групп, стало меньше, также их много. Я понимаю, это трудно смотреть, каждый день война, каждый день нужно отбивать эти атаки, но тем не менее, если посмотреть, там, я не знаю, на месяц назад.
Если брать тенденцию с лета, в принципе, и по сейчас, то, в принципе, не поменялось абсолютно ничего. Интенсивность осталась на том же уровне. Единственное, возможно, стало больше птиц, именно FPV, дронов и мавиков вражеских тоже.
А насколько больше и чем они занимаются, эти FPV-шки и мавики? Это охота за пехотинцами, за расчетами БПЛА, за техникой, логистику пытаются обрезать. Как выглядит их тактика?
Исключительно по логистике работа и, в принципе, по выявлению пунктов БПЛА управления наших. Поэтому немножко стало сложнее работать сейчас, листва уходит. Ну, и им тоже сложнее передвигаться, соответственно, им тоже будет не сладко.
Как удается защищать логистика, я так понимаю, это... Автомобили, да, обычные, которыми перевозят боеприпасы, ну и все, что нужно пехотинцам. РЭБы работают против этих FPV-шек или там какие-то нововведения со стороны российской армии?
РЭБы работают. Группы, которые выявляют и ждунов вражеских, и которые выявляют и пункты управления пилотирования вражеских, также само уничтожаются. И поэтому, в принципе, пытаемся держать нашу логистику в норме.
Угу. Ваш взвод по каким целям работает? Это штурмовики, техника, может быть, там стоит где-то в глубине, да, и готовится идти на штурмы, позиции российские?
Мы придерживаем оборону наших пехотинцев, которые находятся на, исключительно на передних позициях, и выявляем ворога и наносим ему уражение.
Угу. Насколько трудно там обороняться? Там, я так понимаю, степи и поле, да, и кроме зеленки, которая сейчас ходит, и скрыться негде.
Ну, пытаемся некими своими хитростями воевать, поэтому не будем все открывать. Все тайны врагу, оставим это немножко для нашей жизни.
Под землю закапываете, скорее всего, да?
Можно и так сказать тоже.
Что происходит сейчас с тех населенных пунктов, которые попали под оккупацию? Наверняка вы их видите с воздуха во время аэроразведки. Какие там разрушения? Что там сейчас вообще происходит? Потому что видео оттуда достаточно мало. Там и очень много этих населенных пунктов, потому что очень много продвижений на этом Новопавловском направлении.
Да, очень много здесь сел, маленьких, небольших СМТ, каких-то городков. Но картина, конечно, не очень красивая. Враг уничтожает полностью все, полностью под фундамент сносит все дома, ну и пытается потом в этих руинах сам наступать, пока у него ничего не получается.
Какое у вас основное средство поражения? Это FPV-шки по-прежнему?
Да, это FPV. FPV, артиллерия, минометы. Главное найти врага, а уничтожить уже средства найдутся.
Хватает FPV и комплектующих для них. Мы тут, если смотреть на это глубже, да, там много сообщали бойцы с мест, что приходят, если они закуплены государством, некондиционные, скажем так, FPV-шки приходится допиливать в местных мастерских. Что с этим у вас? Как, какого качества FPV к вам приходит? Хватает ли их? Волонтеры, может быть, помогают или уже эта эпоха минула?
Нет, эпоха волонтеров тоже не минула, помогают. И все, что приходит от государства в нашу бригаду, естественно, просто дорабатывается, улучшается и передается всякие замечания, какие есть на производителей. Все устраняется и все работает только лучше.
Угу. Недавно президентская бригада пешком выводила гражданских, бабушку с внуком из села Новогригоровка. Это тоже направление, Новопавловское направление. Военным пришлось 1.5 часа идти по открытой местности, потому что транспорт для эвакуации уже не мог заехать. Вот это видео от президентской бригады. Как отражается на военных то, что в селах остаются жить люди? Как бы вы аргументировали им необходимость эвакуироваться оттуда?
Я могу сказать одно из своего опыта. Находиться там, где наступает наш нехороший сосед, не стоит абсолютно. Уходите, эвакуируйтесь сейчас, пока возможно. Не ожидайте, пока вас будут выводить и ходить по 1,5-2-3 километра пешком. Этого не стоит делать. Враг не оставляет целым ничего.
Но лучше, наверное, вовремя принять это вот решение, чтобы не ставить потом под угрозу и свою жизнь, и здоровье, и жизнь украинских бойцов. Ну вот, видим, украинские бойцы пошли на вот такой вот мини-подвиг, да,
полем,
вот такой, да. Такой вот эпизод, вывести бабушку и идти пешком в то время, как засилье дронов российских в небе. Спасибо вам большое. Новопавловское направление было вместе с нами. Позывной «Арей», 23-я механизированная бригада, командир взвода беспилотных систем был вместе с нами. Мой коллега Алексей Продаева, да, с канала «Настоящее время» как раз снял эвакуацию из сел Днепропетровской области, которые сейчас атакуют армия Российской Федерации. По дороге туда, в селе, Алексей стал свидетелем пролета российских дронов. Экипаж полиции «Белые ангелы» вывез пожилую пару и их двоих дочерей на бронированном бузе. Буся, вот что рассказали люди.
Добрый день.
Добрий день. Можна було вижити?
Давайте швидко. Що трапилось у вас тут?
Прильот.
Пожилая пара Наталья и Александр, а также две их дочери, наверное, последние жители этого села, которое все сильнее напоминает поле боя.
Оптовое окно. Это FPV дрон.
FPV. Хату надо.
Хату. Хату, бегом.
Забегай. Дрон куда-то исчез, но в любой момент может вернуться.
С той стороны, да?
Да, вот на этой посадке, сверху висел.
Вы его видели визуально?
Да, да.
Да вы что это чинили машину? Бегом! Ускоряйтесь, давайте.
Уже в бронированной капсуле люди рассказывают, ночью произошел мощный обстрел, который и заставил их попросить белых ангелов о помощи.
Залетело пламя, я думала, что мы и убьем нас. Сгорели. И решили уже уехать.
Я вообще не думала, даже что я доживу 70 лет, и вот так война така буде. Я не думала вообще. Жили так хорошо все люди, трудились, работали дружно, у нас село хорошее.
Говорят, сидели до последнего, потому что не было куда ехать. Да и ошибочно думали, если украинских военных рядом нет, значит их двор обстреливать не будут.
Они ж бачать, що і кури ходять, і качки, і ми ж не воєнному. Ми ходимо, я в платочку, чоловік в картузу. Старі люди, не молоді ж уже. Ну, а все равно ж бачите, значить, не нужні ми. Надо нас уничтожити.
Друзья, ну мы постоянно наблюдаем и комментируем, и военные с мест, и военные аналитики, как Россия и Украина одновременно атакуют на Ставропольском выступе, так называемая вся эта зона изрезана украинскими контрнаступлениями, но противник держится, за нее периодически достигает продвижение, даже что резкость для современной войны бросает бронетехнику в бой. Также не удается оккупировать этот выступ. Также сейчас мы становимся свидетелями того, как увеличивается зона действий российских FPV. Долетают они до ключевых трасс. Изюм-Славянск прилетели уже в нынешний областной центр. Донецкой области, Краматорск, залетают вот уже эти дроны и в Харьковскую область. Идут бои в городской полосе Купянска, который был освобожден от российской оккупации осенью 22 года. Ну и продавил агрессор границу Днепропетровской и Донецкой областей и идет вглубь Днепропетровской области. Это все, что мы видим каждый день. Однако, если смотреть это все в большем масштабе, армия России за 2025 год, который еще, конечно, не закончился, но идет, завоевала 0,4% территории Украины. Даже руководитель, глава Кремля Путин на совещании с военными 7 октября оценил захваченные территории Украины в 1% территории Украины, при том, что еще приплюсовал 2000 квадратных километров, по его словам, захватил агрессор 5000 квадратных километров за 2025 год. Это неправда, согласно проекту, данным проекту Deep State, около 2000 километров было оккупировано. Это я все к чему говорю. Возникает вопрос, быстро или нет продвигается армия Российской Федерации на фронте. Стоит ли переживать жителям Днепра, Харькова, Сум, Запорожья или даже Киева, что фронт приблизится к ним? Или наоборот, можно выдохнуть и сосредоточиться на своей жизни? И как Российская Федерация пытается подорвать настроение в тылу Украины, чтобы повлиять на фронт непосредственно? Об этом мы будем говорить в новом выпуске нашего нового проекта «Донбасс. Реалии решения». Буквально вот на днях он был записан, и завтра приблизительно в это время выйдет в эфир. Как вы видите, гостями нашей студии были Роман Погорелый, соучредитель и аналитик мониторингового проекта Deep State, военный аналитик и полковник и командир бригады в 23-22 годах Александр Саенко. Присоединились к нам по связи также замкомандира 3-го армейского корпуса Кирилл Беркаль с позывным Кирт и руководитель Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности Игорь Соловей. Ну, там очень комплексные как бы решения, стоит, не стоит обращать внимание, каждый день следить за продвижением армии России на фронте. Слушайте и пишите в комментариях ваши отзывы, ваши мнения, ну, после того, как послушаете наших экспертов. Итак, завтра приблизительно в это время на YouTube-канале Украинской службы Радио Свобода выйдет новый проект «Донбасс. Реалии решения». Смотрите, комментируйте, распространяйте, ну и пишите в комментариях, как вам этот новый формат. Мы идем дальше. Как изменились улицы Константиновки и Алексеева-Дружковки под российскими ударами, покажет мой коллега, фронтовой корреспондент «Донбасс. Реалии» Сергей Горбатенко.
Так выглядит проспект Свободы в Константиновке. В этих «Жигулях» российский пилот ранил двоих гражданских. Россия все больше превращает индустриальный город в руины. День ото дня множится число разбитых дронами машин на улицах.
Так, давай-то я закрою двери, может?
Давай.
Константиновка горит от бомб, смерчей и дронов. Под ударами дронов, авиабомб и артиллерии продолжается эвакуация гражданских.
Реклама Ланоса.
А это поселок Алексеева-Дружковка сейчас. Разрушенные дома, разбитые машины, напуганные люди. Через Алексеева-Дружковку проходят дороги, которые соединяют Константиновку с Краматорском. Здесь 28 сентября российский дрон сжег пожарный автомобиль. Оккупанты ударили по нему в тот момент, когда пожарные гасили огонь после обстрела. К счастью, они не пострадали. На улицах поселка все больше разбитых беспилотниками авто.
Ну, а еще один мой коллега Ярослав Кречко снял работу украинских операторов с дроном категории Middle Strike. Это секретный продукт, поэтому мы не будем показывать ни его внешний вид, ни говорить его название. Но вы знаете из наших эфиров, что для Украины было критически важно занять нишу Middle Strike, то есть ударов на глубину от 100 сотни до 300 километров. Именно в этом сегменте работает российский ударный дрон Lancet. И у ВСУ тоже есть несколько известных образцов. Из известных, например, это дрон Булава. Но сейчас мы покажем не Булаву.
Рутинна частина роботи, коли ми сидимо, спостерігаємо на стріми, що з яку ситуацію на фронті зараз знімають розвідники, і шукаємо собі підходящу ціль для нашого засобу.
На ближніх підступах до передової помітно російські легкові авто, мотоцикли і навіть наземні роботи. Це цілі для українських FPV.
Все просте. Там ще може щось, якщо є, то я допалю на ціле. Не їздить. Красунчик, друже, красунчик.
Пуск.
Черговий ми в небі.
Та чим далі за лінію фронту летять українські крила, тим більш потужна техніка з'являється.
Як ми бачимо, з кожним місяцем війни воно вся ця відстань ураження збільшується. Зараз це, можливо, називається middle strike, а через якийсь певний проміжок часу це вже буде якісь близькі відстані рахуватися. Зараз на цій відстані можна працювати і по броні, яка ще рідко, але інколи з'являється на фронті. Логістика, вантажівки, там якісь РСЗВ, ППО в такому роді.
Цей екіпаж переміщується з одного гарячого напрямку на інший, щоб знижувати наступальний потенціал армії РФ. Працюють на відстань до 80 кілометрів.
Відстань до ЛБЗ, на якій вантажівка може спокійно їздити, з кожним новим засобом, так як він удосконалюється, збільшується дальність наша, наприклад, і вага боєприпасу, який ми несемо, відповідно, і збільшується зона ураження. І тому ворогу приходиться відтягувати назад більш габаритні машини і пересуватися на менших мотоциклах, квадроциклах, причепах, щось типу такого.
Даним засобом задоволені на 100%, є з чим порівнювати, працювали на інших засобах, стикалися з більшою кількістю труднощів. Тут ми, коли все добре, там називається one shot, one kill. Один виліт, одне знищення.
Сьогодні цілі вантажівки. Після кількох тижнів роботи на напрямку, кажуть військові, тут жирних цілей стало значно менше.
Це ми закриваємо такий великий шмат роботи по фронту. Вибиваємо логістику, наприклад. Зараз завдяки нашій роботі ворог не може підвести більшу кількість БК чи провізії, наприклад, або навіть особового складу за один раз. Їм приходиться розпорошуватися, розбиватися на маленькі групи і там далі просочуватися. Якби ми не працювали так успішно, як зараз працюємо, вони могли б такими взводами зіл повний піхоти заїжджати, зіл повний, наприклад, БЧшки заїжджати і працювати більш агресивно.
И так, российская армия практически каждый день штурмует позиции сил обороны колоннами бронетехники. Об этом сообщают украинские защитники. В частности, первый корпус Нацгвардии «Азов» рассказал об очередном накате агрессора в сторону Доброполья. В штурме там принимало участие 16 единиц бронетехники, в частности БМП, МТЛБ и танки. Штурм был отбит. Армия России потеряла 9 БМП, 4 бронетранспортера и 3 танка. Эпицентром атаки снова было село Шахово. Находится оно на востоке от так называемого Добропольского выступа. В его основании там армия России, очевидно, пытается выровнять вот этот фронт для того, чтобы продолжать наступление на Доброполье. Не сдаются они, несмотря на украинские контратаки, прорваться таки к Доброполью для того, чтобы сразу угрожать нескольким городам. Это улучшит тактическое положение армии России вокруг Константиновки и возле Доброполья, и вокруг Мирнограда и Покровска. Ну а 93-я отдельная механизированная бригада рассказала о попытке российской армии прорваться на броне в сторону Константиновки на днях. Судя по видео батальона беспилотных систем под названием Black Raven, в штурме принимали участие танки Т-72, а также боевые машины БТР-80, БТР-82, БМП-2. Что интересно, несмотря на то, что эти штурмы продолжаются уже фактически полмесяца, с начала октября они начали фиксироваться на фронте. До этого армия России использовала там фактически только штурмы над малыми пехотными группами, иногда мотоциклетные штурмы. Эти все попытки механизированных накатов особенно не приносят агрессору каких-то продвижений на фронте. Это судить если по карте Deep State. С нами Иван Ступак, военный аналитик. Иван, рад вас видеть. Здравствуйте.
Да, здравствуйте, спасибо за приглашение. Прошу прощения, задержался из-за ракеты, которая летела на Киев. Нужно было разобраться, куда.
Правильно делали. Призываем всех людей, если слышите ракетную опасность, обращайте внимание, следите за своей безопасностью. Как это делает Иван Ступак? Иван, что сейчас происходит на фронте? Из нескольких таких интересных вещей сейчас Россия бросила на штурмы броню. Броня это только вокруг крупных населенных пунктов, вот Константиновки, Доброполья. Мы сейчас общались с защитником юга Донбасса, Новопавловский фронт. Там нет брони, и в глубине фронта они его тоже, ее тоже не видят. Какой-то новый этап сейчас. Россия куда-то спешит.
Спешит. Смотрите, есть ряд векторов, которые мы должны с вами рассмотреть. Итак, первый. С января-февраля 2025 года действительно четко, точно фиксируется помесячное уменьшение количества техники, которая уничтожается, российской техники, которая уничтожается на украинских фронтах. Вот такая вот кривая, она вниз-вниз-вниз, вот она просто двигается неумолимо. И это касается трех позиций. Танки, бронированные автомобили, ну, БМП и противовоздушная оборона. Ну, два пояснения, ну, есть классические. Первое. Ну, то, что деды клепали 50 лет после окончания Второй мировой, вот оно все заканчивается, практически ничего не осталось. И второе пояснение, что техника все-таки есть, она еще реконструируется, она реновацию проходит, старая советская, новая российская, кое-как еще изготавливается, ну, кое-как, по разным оценкам, 200 танков в год могут делать. Но на фронтах они не появляются. Почему? Потому что наши военные и российские военные, российские военкоры, они признают, техника, которая появляется на расстоянии хотя бы километров 10 от линии соприкосновения, это суицидальники. Потому что ее легко заметить. Вот на ваших кадрах видно, когда, например, вот без, там, без листвы, среди поля вот едет танк или там БМП, его видно издалека. Плюс на нем вот эти мангалы. И сразу же вот после обнаружения жить этой техники остается, ну, там, минуты какие-то считанные. Поэтому это вот такое пояснение, почему она мало появляется и где-то нам накапливается разрозненно для каких-то других целей. Объяснение, почему на одних фронтах она есть, на других ее нету, связано с перспективностью. Там, где российское командование определяет, что здесь перспективно, здесь можно добиться больших результатов, здесь стоит команда сверху, вот саах каких больших товарищей, поэтому нужно дать людей, нужно дать техники и сделать большой результат к конкретному сроку. Перспективное направление, которое мы сейчас видим с точки зрения россиян, вы правильно уже рассказали, это Доброполье, потому что там был успех, и вот есть желание повторить, потому что ощущение такое, что немножко не дожали, чуть больше людей, больше техники, украинская оборона посыпалась, поэтому вполне возможно, именно с этим связано появление дополнительных единиц техники, дополнительных штурмов именно здесь. Покровск, Константиновка, это все мы по кругу ходим, как карусель, уже 13 месяцев к ряду, потому что 13 месяцев идет штурм Покровска, ну и, соответственно, рядом Константиновка пытается выйти. Из важных еще направлений, о которых не говорилось, по крайней мере, я не слышал в вашем эфире, мы, возможно, раньше говорили, это Новопавловка, это Днепропетровская область, к сожалению, там зашли российские военные больше месяца назад, присутствуют, непонятно, где будет основной удар, это либо в направлении Запорожья попробуют дальше двигаться строго на запад, либо попробуют нырнуть на север и обойти, перерезать дорогу, которая сообщает Павлоград с Покровском, и вот для того, чтобы добиться результата. Дороги нет, в Покровск техника не идет, люди не идут, техника не, ну, боеприпасы, город сдается, гарнизон выходит, наступает на другие позиции. И последнее направление, которое очень важно, о котором очень мало упоминают, Запорожская область. Город, город, населенный пункт Степногорск. Маленький, не сильно большой, ну, в сравнении с областными центрами, небольшой городок, ближе к водохранилищу, к реке Днепр, к тому, что осталось от нее. Он постоянно штурмуется последние несколько месяцев, месяца 4, наверное, практически уже уничтожен, ничего не осталось. В чем нюанс города? Он находится на высоте. На высоте и на расстоянии 20 километров от города Запорожья, то есть на юге. Если российская армия удастся его, да, кстати, вот видно на карте на вашей, его захватить, то с этой высоты открывается горизонт для обстрела южных окраин города Запорожья. Ствольная артиллерия, реактивная артиллерия и беспилотники. То есть чисто теоретически Российская Федерация попробует превратить жителей города Запорожья в то же самое, что сейчас происходит с жителями Херсона. FPV-дроны, дроны, которые сбрасывают боеприпасы и так далее. То есть невыносимо находиться, просто опасно для жизни ежедневно, 24/7.
Да, ну зачем, я не буду вас спрашивать, мы уже об этом говорили очень много раз, да. Если могут разрушить город, то почему бы его не сделать для того, чтобы, ну, поднять градус напряжения в тылу. Давайте вернемся к этим механизированным штурмам, там, если верить первому корпусу Нацгвардии Азов, там целая тактика. Сначала едут мотоциклисты, после них эти бронегруппы, обвешанные РЭБами. Все разбивается, все уничтожается. Почему это все не работает? Ну и что там в российском командовании? Я так понимаю, там самые умные, возможно, генералы командуют этими операциями, да, или самые успешные в российском генштабе по операциям вокруг Мирнограда, вокруг Константиновки. И, тем не менее, они настаивают сейчас на этих механизированных штурмах, от которых ноль эффекта. Ну, может быть, не ноль, да, но мы не видим сейчас, чтобы там на карте Deep State было продвижение тоже Шахова в зеленой зоне.
Подождите, но наша карта украинская, карта Deep State, существенно отличается от карты Валерия Герасимова. В его параллельной вселенной там намного больше заштрихованных территорий, которые находятся якобы под контролем российской армии. То есть, ну, это отдельная тема, это можно отдельно говорить. Смотрите по тактике, что фиксируется сейчас, что говорят наши военные. Да, вы правильно говорите, что появляются мотоциклисты, пешие, на осликах, на лошадках, на багги, появляются отдельные группки. Пытаются просачиваться, это ничего нового. За ними идут уже там, иногда бронеколонны, бронетехника. То есть нечастое явление. Расчет строится на чем? Что когда появляются первые группки, вот такие разрозненные военнослужащих, украинские операторы их замечают, начинают атаковать, истощают свои запасы FPV-дронов. Как только они истощились, сразу же за вот этими вот погибшими там 10-20 российскими военнослужащими движется военная техника, уже защищенная. Украинские операторы FPV не успевают, условно, просто говоря, перезарядиться, взять новый беспилотник, запустить его, а в это время колонна проскакивает, успевает закрепиться и штурмует украинские позиции. А еще лучше захватить украинских операторов FPV-дронов, которые находятся не так далеко от передовой.
Не знаете, что это напоминает ракетно-дронные атаки на территории Украины?
Да, 100%. Так оно и скомбинирована атака, то, опять же, они постоянно ищут, постоянно модифицируют, ищут, где слабые места и как лучше подойти. Там пешие впереди, техника впереди или наоборот. То есть это постоянная адаптация и импровизация. Ну и, конечно, дурагонство российских отдельных руководителей никто не отменял. Это сами признают российские военкоры, потому что каждому российскому военному хочется получить, ну вот там наверху, орден, значок, медаль, досрочное звание, а еще лучше звание Героя Российской Федерации. Но для этого нужны большие результаты.
Угу. Россия рискует вот такими механизированными штурмами. Сколько там у нее техники? Да, но она же ее придерживала, эту технику, и весь год фактически не использовала, как вы правильно заметили.
Ну, смотрите, тут трудно сказать, чем они руководствуются, ну, больше, там вот техника придерживается для какого-то большого-большого одного штурма или для того, чтобы там получить какое-то локальное преимущество и потом закреплять его необходимым количеством техники. Или, как вариант, техника придерживается для совершенно другой войны, в совершенно другой локации. Мы об этом не знаем, это все туман войны, но, опять же, снова и снова резюмируем. Техника на войне живет очень недолго, непродолжительный период времени, очень маленький период времени. Неважно, сколько стоит танк, стоит ли он 4,5 миллиона долларов, как Т-90 прорыв, экспортный вариант, или он может стоить как там, порядка там, 10 миллионов евро, как самые современные танки «Леопард». В любом случае, они горят очень интенсивно от FPV-дронов. Как бы с этих дронов не смеялись, как бы над ними не издевались, это оружие партизан, это оружие маджахедов, это работает. $500 – это $500. Если за $500 дрон не сработал, сработает второй, третий, четвертый, но в любом случае соотношение затраченных ресурсов, там условно $2000 на 4 дрона и 10 миллионов, танк, ну, согласитесь, несопоставимые расходы.
Будет сезон дождей, если так можно назвать это в Украине, да, ну, когда будут дожди каждый день, и танками уже и БМП, и МТЛБ не наездишься. А зимой это будет продолжаться, как думаете?
Конечно, будет продолжаться. Смотрите, там, где танк не пройдет, там пройдет пехотинец. Вот он пойдет на своих двух, пешком, под покровом ночи, в туман будет выходить. Конечно, будут периоды, когда использование FPV-дронов будет неактуальным. Это сильные ветра, например. Сильные ветра, когда прекрасно понимаем, что в поле ветер сильно разгоняется, и дрон использовать нельзя. Вот тогда действительно российская армия будет штурмовать наиболее активно, наиболее отчаянно, для того, чтобы добиться максимальных преференций на фронте. О, и самое главное, забыл сказать про тактику российской армии. Какая сейчас тактика есть? Когда наступают российские пехотные части там, с техникой, их сопровождает беспилотная авиация, то есть FPV-дроны, которые пытаются противодействовать украинским дронам. То есть задача с воздуха – прикрыть наступление своих военнослужащих. Атакуют украинские FPV-дроны, их уничтожают и таким образом получают преимущество для пеших. Там, не знаю, там выиграли какие-то минуты, возможно, какие-то часы их жизни, чтобы они прошли как можно дальше вглубь украинских позиций.
Иван, ну и давайте немножко обсудим международную повестку. Сейчас съезд министров обороны стран НАТО в Брюсселе, видим там очень высокие гости, и глава Пентагона, Министерство войны Соединенных Штатов Америки Пит Хексет, и глава и генсек НАТО Йенс Столтенберг будет там от Украины, представлен премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Ну и в пятницу это состоится встреча, ожидается встреча президента США и Украины Трампа и Зеленского. Чего ожидаете? Вроде бы серьезные вот такие вот какие-то мероприятия происходят, дипломатическо-военные.
Мероприятие-то серьезно, но мы в Украине приучились очень скептически относиться ко всем вот этим всем встречам, большим предзаявлениям. Почему? Поясню. Потому что это Дональд Трамп, он дирижер всего этого спектакля. Дональд Трамп – это человек хаос, человек-импровизатор, человек, у которого из диафрагмы ежедневно вылетает несметное количество воздуха, сопряженное с разными словами, разными заявлениями, которые, мягко говоря, не всегда соответствуют действительности, не всегда корреспондируются с выполнением этих обещаний. Вполне возможно, вот так, у нас сейчас есть ожидание, что президент Зеленский поговорит на тему томагавков. Тут есть вот пересыл в сторону, а давайте Таурусы первые отправим, немецкие. Немцы говорят, нет, давайте томагавки, давайте, может, что-то еще. Дональд Трамп вполне вероятно может задать тон такой. Я еще не принял решение, я еще немножко подумаю, я созвонюсь с Владимиром, с Путиным, который, поговорю с ним, постараюсь его убедить, дайте мне время, 2-3 недели, месяц, до конца месяца. То есть это все в его ключе, это все в его характере. На что мы в Украине больше делаем акцент, это, конечно, на систему противовоздушной обороны. Они у нас есть, нам нужно их расширить, то есть увеличить. Было, например, там 20 систем, нам нужно там 25. 30-35, то есть мы знаем, мы умеем, дайте нам, мы сами тут подучимся еще быстренько и быстро будем их использовать. И второе, боеприпасы. То есть мы знаем, как использовать технику, дайте боеприпасы. Томагавки – это абсолютно неизведанно, это такая терра инкогнита, неизвестная земля. Мы с ними не работали, никто не знает, как они себя поведут, даже в случае передачи с российскими системами противовоздушной обороны. Потому что американцы, скажу последнее, никогда не сталкивались с таким, без преувеличения, сильным противником, как Российская Федерация. ПВО, радиоэлектронная борьба, бомбить маджахедов, бомбить иракских солдат в пустыне Ирака в 91 году массовыми залпами с этих, господи, с кораблей. Ну, это несерьезно, это детский лепет. А вот попробуйте с реальным противником, и никто не знает, как они себя поведут, эти ракеты.
Спасибо большое вам, Иван. Военный аналитик Иван Ступак был вместе с нами. Присоединяется к нам Игорь Семиволос, директор Центра ближневосточных исследований. Игорь, здравствуйте, рад вас видеть.
Да, добрый день, рад видеть.
13 октября лидер США Трамп и представители Египта, Катара и Турции подписали документ о прекращении войны в секторе Газа между Израилем и группировкой Хамас. Дональд Трамп заявил, что официально считает войну на Ближнем Востоке завершенной. Ну и сегодня поздравил Дональда Трампа даже бывший президент Америки Джо Байден. Он написал в соцсети X, что глубоко благодарен и испытывает облегчение, что этот день настал. Цитата. «Путь к этому соглашению был нелегким. Моя администрация неустанно работала, чтобы вернуть заложников домой, оказать помощь палестинским гражданским лицам и закончить войну». Наверное, в условиях такого политического раскола, который сейчас есть в США, вот такая похвала от политического конкурента, она многого стоит. Игорь, по вашему мнению, действительно война на Ближнем Востоке закончилась?
Ну да, война закончилась. Война между Хамасом и Израилем закончилась. И я не думаю, что кто-то найдет себе силы или там желание ее возобновить.
Как Дональду Трампу это удалось? Давайте опишем. Это какой-то переговорный гений американского президента или карты сошлись?
Это ошибки. Ошибки Нетаньяху в первую очередь. Несколько ошибок было, и вот, собственно, когда Байден поздравлял Трампа, надо тогда вспомнить соглашение, которое было подписано в последний день каденции Джо Байдена в январе месяце этого года, когда, собственно, израильтяне и Хамас согласились начать переговорный процесс, и были усилия, и там было несколько, три этапа. И тогда, собственно, в марте месяце Нетаньяху вышел из этого переговорного процесса. Было объявлено, собственно, о блокаде Газы. В Газе со временем начался голод. А представители администрации, собственно, Нетаньяху, сделали открытые геноцидальные заявления. Mm. Это серьезно изменило общественное мнение вокруг этого конфликта в Европе и в мире. В первую очередь в Европе и в США. Такая очень важная. Это был удар по Катару. То есть это оказалась соломинка, которая переломила спину верблюда. Нетаньяху, конечно же, рассчитывал на то, что благодаря этому он уничтожит руководство Хамаса и таким образом поставит жирную точку в этой истории. Победой такой. Но оказалось, удар был неуспешным. И это привело к очень серьезным осложнениям между странами Персидского залива и Соединенных Штатов Америки. А на минуточку американцы гарантировали им безопасность, и за безопасность эти страны достаточно щедро платили. Я уже не говорю о Катаре, который, собственно, подарил Трампу самолеты и многое другое, и инвестиции. Многие представители команды Трампа активно работали в этом регионе и имели многомиллиардный бизнес. Все это было поставлено под угрозу, и это радикально изменило ситуацию из-за отношения Дональда Трампа к Бенямину Нетаньяху.
Угу. Что с этого всего Украине? Какие ресурсы американские поглощала вот эта война на Ближнем Востоке? Ну вот вы видите, как это отразится на российско-украинской войне?
Ну, если говорить, что время и внимание – это ресурс, то, несомненно, это самая большая наша потеря, потому что и время, и ресурс, которое время, потраченное на урегулирование этого конфликта, и ресурс, который был вытрачен, собственно, в виде внимания – это все это частично может вернуться. Это может вернуться, в том числе в виде вот как бы более активного участия Соединенных Штатов Америки в урегулировании войны, прекращении войны в Украине на справедливых условиях. Я думаю, здесь в Украине как раз есть основания, собственно, на этом настаивать, и исходя из соглашений, которые были подписаны Трампом в Шарм-эш-Шейхе. И, собственно, это хороший повод, в принципе, оценить позицию России. И как мы видим сейчас, после провала и саммита российско-арабского и, собственно, достаточно прохладного отношения многих арабских государств к России, это произошло буквально стремительно в течение нескольких месяцев.
Израиль может активнее начать военно-техническое сотрудничество с Украиной? Ну, вот были сообщения, что там установка «Патриот» из Израиля прибыла в Украину. Сейчас у них вроде бы мир. Почему бы не поделиться оружием с Украиной?
Ну, во-первых, это не израильская установка, а американская. Угу. Единственное, что необходимо было разрешение Израиля, потому что она находилась на его территории. Поэтому вообще, если посмотреть с точки зрения, кроме вот этих как бы системы раннего предупреждения, больше ничего мы как бы не получили. Очень хорошо, что Израиль сейчас не блокирует поставки вооружений, в которых есть израильские компоненты, потому что раньше он это делал. Я особо сильно не рассчитываю на то, что, собственно, Израиль каким-то образом и каким будет делиться Украиной оружием. С этим правительством точно нет. С этим правительством точно нет. Но поскольку в будущем ожидают, в следующем году ожидаются выборы, и я думаю, что ну, есть шансы, неплохие шансы, если, конечно, оппозиция объединится в Израиле, победить и, в конце концов, поставить точку в правлении, многолетнем правлении Нетаньяху, вернуться опять-таки к мирному процессу, и тогда вполне вероятно, что отношения Украины и Израиля изменятся в лучшую сторону, и, соответственно, экономические отношения и военно-техническое сотрудничество может так, точно так же стартовать. Пока в состоянии на сейчас с этим правительством я не вижу возможности.
Игорь, спасибо вам огромное, что пояснили. Директор Центра ближневосточных исследований Игорь Семиволос был в эфире радио «Донбасс Реалии». Друзья, ну а вас благодарю за то, что были вместе с нами. Для вас в студии работал Денис Тимошенко. Как обычно, напоминаю, больше можете найти в интернете сайт украинской службы «Радио Свобода». «Радио Свобода.орг», вкладка «Донбасс». Также мы есть во всех популярных социальных сетях. Набирайте в поиске «Донбасс Реалии». Особенно рекомендую подписаться на наш телеграм-канал. Ссылка в описании к этому видео. Подписывайтесь, там самые яркие и оперативные новости. Гораздо больше, чем вы можете послушать вот в нашем эфире. Если вам нравится, что делает наша команда, поставьте лайк этому стриму, где бы вы его не смотрели, в YouTube или в Facebook. Ну и напомню, завтра приблизительно в это время на YouTube-канале Украинской службы радио «Свобода» появится новый выпуск нашего проекта «Донбасс. Реалии Рішення». В нем мы обсуждаем, как украинцам относиться к регулярным продвижениям российской армии на фронте. Стоит ли опасаться жителям крупных городов Днепра, Запорожья, Харькова или даже Киева, что фронт приблизится к ним, или лучше сосредоточиться на своей жизни. Смотрите, комментируйте, оставляйте свои отзывы. Ну а в прямом эфире встретимся уже в пятницу. Удачи, до пятницы.
Это было радио «Донбасс Реалии».